Слава, поговори насчет этого. Сайна, у него друг, который делал свое спасение.
Кто понял?
Саша, который был у нас.
Саша, Крупин, понял, Крупин,
да. У него есть друг, который...
А, да?
Да.
Поговорим. Ну, надо, да.
Надо хотя бы 3-4, чтобы день постоянно.
Да, чтобы поехать, чтобы вход здесь.
Да. И вот так, где-то ты едешь в кино по дороге, я где-то 3-4 кинули.
Стоп, забрали, я не знаю. Да, это же забрали.
Срочно это... Как там, братья, думаете ехать в этом? В апреле?
Нам? Да, я с Антоником говорил про... Не один, даже на это два. Он сказал, что они начали что-то делают. Он говорит, да, мы будем знать, что за ними через неделю. То есть я должен был
сказать, что... Тоже готовится.
Конечно, никто бы увидел, да, правда, не так старались или нет. Но я думаю, как только мы что-то будем знать, назначим какое-то общение, чтобы... Единственное, что-то я бы сказал, на этой неделе у меня возникло. В прошлый раз они у нас подольше были, сколько там, 5 дней, на сегодня раз столько они могут. Я думаю, если они будут не в воскресенье, а, к примеру, в среди недели. Как бы собраться мы, конечно, сможем все равно.
Ну, вот, а я вот... проведу даже, можно, и для нашей церкви беседы можно где-то и
да.
Здесь, но неправильно собрать, не знаю. У Крупина нельзя было собрать, если не
собрать. Один раз, я думаю, без проблем, можно, если, к примеру, там...
Потому что я так думаю, что если даже будет на кассе, мы все пойдут, они будут неправильно все делать. Война не прошла, как в Киеве.
Да,
да,
ну понятно, зачем они. Вроде того, у нас есть проблемы в людях, но одного нам другого, чем они лучше.
Видите, по голове там глаза выкалывать, если что.
Да, сейчас.
Так, привет. Как неделя, как
все? Живы, здоровы, да.
Как мне?
Слава Богу, живы. Солнце светит.
Да. И как танится.
Слава Богу, да, да.
Нормально,
все
хорошо.
Хорошо, да.
Филиппочек как растет.
Филиппочек растет, не поднял по часам, да.
Церковь растет, нам нужно. Принеси ко всем, кто не женился, жениться. Принеси каждый по одной семье, и тогда будет. Помещение здания было
пустым
моим. Он сейчас звонил, который здесь связан со мной. Да, и люди пока не замечали. Мы его не замечали. Ну, за полударом или даром.
Что за полударом?
За полударом или даром. Ну, говорит, дай ему, чтобы они могли немножко... Почему он нужен там русский? Я говорю, ну там, что делать, что там мешать, люди не мешают. Он сам в нашем городе, но у них бывает конференция, сидел я был американский, что калиф, он мне приглашает на эти конференции.
А верующий?
Верующий, вот.
А он какой номер?
Но он занимается красной...
Завещание.
Он такой административный.
Потом спортивный, который вещи получает. Вот эти все.
Всем за Эрия.
Ну нет, сейчас он это... Сейчас еще дочь. Сейчас он набрал, кстати, набрал в нашем городе. У них целый, как называется это? Несколько человек. Группа, да? Целый билдинг, и 6 верующих сидят. Все верующие вашу можно. Покатал на лыжах. Это еще хорошо. Там один умер. Там где Джордж?
Там
где падет? где там бежать? Там бежишь?
Да.
В эти горячие?
Да.
А снег лёд, видишь?
Да, да.
В общем, место красиво.
Красиво. Нам нужно планировать сейчас. Нам нужно, если мы знакомы.
Пойдёте уже.
Солнце светит, но вы видели зеркало?
Thank you.
Будет 772 первый. Привет. Спасибо, взаимно.
Что ты сделал? Приветствую все друзья, братья и сестры. Мы в начале нашего собрания будем молиться, встанем. Я только один стих прочитаю из Священного Писания. Это 15-й псалом, 3-й стих. Давид говорит: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Мы сегодня, когда пришли на собрание, я настраиваю, надо спеть сегодня гимн. Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев и сестер. Я говорю, вы про кого этот гимн, у кого эти братьев и сестер видят? Может, она вообще братьев и сестер увидела, и ну, радостно на душе. Это сердин, это когда этот стих как бы служит одним способом проверить, насколько нас близко, похоже к тому, как было у Давида, когда он действительно радовался, имея общение с святыми. Попросим Господа также, чтобы он благословил наше общение сегодня. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог, любящий Бог, Бог, который дарует общение, и который дарует также общение нам. Мы просим, Господи, благослови наше общение сегодня здесь, на этом месте. Мы просим, благослови, когда сегодня в нашем собрании будет звучать проповедь, очнут Твою, благослови всех, кто будет в этом участвовать, также песнопение, стихотворение. Когда мы будем молиться, Господи, услышь наши молитвы, помоги, чтобы нам вместе иметь общение с Тобой, друг с другом, и также, чтобы на сегодняшнем собрании все это было для славы и мира. Благодарим Тебя, Господи, так что можем иметь такие собрания, у нас есть для этого возможность и желание приходить сюда и иметь общение. Просим, Господи, благослови, пусти наших братьев и сестер, пусти улицу земли, которые сегодняшние также имеют общение, которые собираются, молятся, читают и поют. Благослови тех, у кого нет такой возможности, кто в притеснениях находится, труд, обстоятельств или в болезнях, поддерживает таковых, нам помоги быть в помощи, молиться также, возможно, с нашей стороны дело для этого. Прибудь с нами, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Номер 772. Дорогие минуты нам Бог даровал. Будем петь по пением. Будем петь без повторений. Из 18 главы. И какие-то выводы мы для себя сделаем из Евангелия. Евангелие от Матфея, 18 глава. В общем-то, рассуждать будем по стихам, которые вообще во всей этой главе записаны. Сама притча начинается с 23 стиха. Написано так. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Рам же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе. Почему ты? А, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал ему истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, своего брата, своему согрешению его. Христос учит нас прощать. И это очень важно. И вот мы сейчас порассуждаем, как практически это применяется, или может, должно применяться в нашей жизни. Почему Христос решил рассказать эту притчу? Вот если мы будем смотреть эту главу в контексте, то как бы притчу Христос начинает рассказывать в ответ на вопрос Петра. То есть выше там Петр спрашивает, сколько раз нужно прощать брата одного? До семи или раз? И Христос говорит: не говорю до семи, но до семи же до семидесяти. Да? И потом Христос как бы иллюстрирует или показывает, что прощать нужно вот так. И приводит пример вот этого царя, человека, который простил. Простил большой-большой долг. Почему у Петра возник вопрос, сколько нужно прощать брата моего? Да? Опять же, это же самая глава, чуть-чуть выше еще смотрим. И в этой же главе Христос учит нас, как мы правильно должны иметь правильные взаимоотношения. Ну, там больше обращается внимание в церковь. Смотрите, в этой же главе, 18 главе, 15 стиха, там начинается тоже слова Иисуса Христа, и говорится так: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». В следующем стихе: «Если не послушает, возьми двоих, с ними поговори, если двоих не послушает, скажи церкви, а если уже и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь». И вот после этого тогда Петр спрашивает через несколько стихов, говорит: Господи, до скольки же раз прощать? Да? То есть до 7 или раз, и Христос говорит до 70. То есть, смотрите, вот когда Христос говорил, что если брат согрешит, да, то есть такие ситуации возникают. И мы нередко видим, как наш брат, сестра поступают неправильно. Поступают неправильно или по отношению к нам, или по отношению еще к кому-то, или вообще как-то в своей жизни спотыкаются, делают какое-то нехорошее дело. И мы сами на это способны. Иногда к нам подходят и говорят: вот, ты поступил, да, что-то не так сделал. И вот первый момент, на что хочу обратить внимание, какая цель должна быть у человека, который видит согрешающего брата. И вот здесь две цели показываются в этих словах Иисуса Христа, что может случиться, когда человек видит. Первое, самое первое, да, о чем говорится в 15 стихе, в конце, там говорит: кто приобрел брата. Вот это, я понимаю, правильная цель. Если мы видим, что человек согрешает, нужно сделать что-то, чтобы приобрести брата. Приобрести брата, я так понимаю, это когда поговорили, да, сказали, назвали это согрешение, обличили человека, он покаялся, попросил прощения, кстати, тема это прощение, и таким образом я брата приобрел. Если тот человек согрешил, но грехи или не признается, или продолжает в нем пребывать, то я его не приобрел. и положение как бы нехорошее, нужно что-то еще делать, да? Звать еще двоих, говорить церкви и так далее. Так вот, самое худшее, что может случиться, вот дальше Миша сказать двоим, троим сказать церкви, и в конечном итоге худшее, что может случиться, будет он тебе, как язычник и мы-то, да? То есть ты потеряешь с ним вот эти добрые отношения, как отношения, братские отношения. Между сестрами. И, конечно же, это не цель, да? Вот посмотрите, иногда так практически бывает, что, ну, свойство, может быть, человеческой природе грешной, что когда увидели, что кто-то поступает и делает неправильно, у людей иногда возникает такое желание, нужно сделать так, чтобы тот человек был как язычник и мытарь. То есть, может быть, или вниз, или показать его. И вот ты такой нехороший, ты язычник и мытарь. Вот ты еще не знаешь об этом, а я уже знаю, да? Вот и все про это узнают. Или как еще сделать. То есть это неправильная цель. И нас предупреждает Библия про это, да, что цель у нас приобрести брата, восстановить с ним добрые отношения, сделать так, чтобы он прекратил, не оставался на пути греха. И первое, что мы должны себя проверять в этом плане, то есть когда мы с людьми имеем отношения, когда видим грех, что-то мы сказываем, выговариваем, сделать все возможное с своей стороны, чтобы цель такая, приобрести брата, сохранить добрые отношения, помочь ему твердо стоять на правильном пути. И несколько наставления, которые Христос потом говорит, они нам в помощь, чтобы как это сделать, и сделать это правильно. Вот давайте посмотрим на ту картину, которую нам рисует Христос, когда говорит эту притчу. Когда он говорит про царя, который решил сосчитаться со своими рабами. Да? И вот первый раб, которым вот здесь свои отношения решает, должен был ему 10 тысяч талантов. Огромная сумма. Ну, говорят, что один динарий – это то, сколько человек зарабатывал за один день. Все, конечно, по-разному зарабатывают. А здесь не динарий, здесь талант, то есть намного больше. То есть сумма огромная была, сколько за это работает. И он говорит, я все тебе заплачу, этот раб, да, который должен огромную сумму денег. Он говорит, ты потерпи, господин, я все заплачу. Ну, похоже, что если бы у него было уже чем заплатить, он бы заплатил, да? Так как у него не было, он надеялся, может быть, ему много-много придется работать, или как, тогда он заплатит. Но, похоже, это такие пустые как бы надежды. Он такую огромную сумму заработать практически очень нереально. И видимо, что господин больше понял, что он не сможет это заработать, проявил милость к нему. Так вот, я думаю, для нас какой вывод, или что очень ярко иллюстрирует вот эту вот часть, это иллюстрирует наши отношения с Богом без благодати, без милости, и когда мы только надеемся на свои силы. То есть, представляете, как человек, да, когда еще Христос дал людям закон, да, в Ветхом Завете, который описывается, и никто из людей не мог ему исполнить. Но люди старались. И это как раз то положение, приблизительно похожее на то, когда человек говорит, ну, я все заплачу, я смогу жить правильно, смогу жить так, как ты хочешь, не греша, смогу сделать это своими собственными силами, и моя жизнь будет угодна тебе. Пустая надежда. Пустой расчет. Никто из людей этого сделать не смог. Потому что грех, который действует в этом мире и действует в жизни каждого человека, мучает каждого человека, он приводит нас в такое положение, что мы окажемся великими должниками перед Богом. Мы должны ему 10 тысяч талантов. И мы никогда сами не сможем рассчитаться с Богом. Вот в послании к Римлянам написано, да, что возмездие за грех – смерть. То есть вот это та сумма, которую должен человек заплатить. То есть человек, уже совершив любой грех или будучи грешником, он должен претерпеть смерть, и таким образом только вот этот расчет может состояться. У человека нет как бы запасной жизни, да, чтобы что-то еще. То есть он в безвыходном положении. Так же самое, как находился вот этот вот должник, который был должен огромную сумму, и ничего, как бы сильно он старался со своей стороны, из этого положения выхода у него не было. И мы видим, что царь, господин, проявляет к этому рабу милость. Он говорит, я тебе все прощаю. Представляете, какая огромная ноша спала с плеч вот этого должника, да? То есть ему теперь не нужно долгие годы работать, ты как бы не работал все равно не смог. Ему теперь не нужно переживать, где и как он это будет делать, или темницу он знает, что уже не попадет, куда потом попал, куда он потом кинул другого человека. Истязателя, семья, потому что здесь написано, что и жену, и детей, и все, да? То есть положение очень такое печальное. И вот теперь у меня свобода, все. Ты ничего не должен, ты свободный, а твои отношения полностью со мной, ну, нет больше долга. Это, я так понимаю, как раз картина того, что делает Бог, когда Он послал Спасителя в этот мир, Иисус Христос пришел и заплатил тот долг, который должен был заплатить я и который должен был заплатить каждый из нас. То есть Он умер вместо нас, и вот эта смерть, я возьму за грех смерть, Он взял на Себя, теперь наши долги прощены. Слава Богу за это, потому что кроме Иисуса Христа и кроме того, что Бог это, никто другой сделать бы этого не смог. То есть это воля Господина, воля нашего Царя. Его благодать и милость. И еще одна картина, которая дальше нам рисуется в этой притче, и потом мы посмотрим практически применение, это отношение теперь уже между рабами. Да? То есть первый раб, который он должен был 10 долларов, ему все простили. Второй раб, про которого здесь говорится, он был должен первому 100 динариев. Сумма тоже не маленькая. Ну, к примеру, если мы пересчитаем ее на рабочие дни, то есть, скажем, это 100 рабочих дней, ну, даже, скажем, половина рабочего года, половина зарплаты за год. Ну, скажем, если человек за год зарабатывает 40 тысяч долларов, он должен был 20 тысяч долларов на сегодняшний, к примеру. Может быть, больше, меньше, я тут деталей не даю. То есть, сумма большая, но не так, ее можно заработать, постараться и рассчитаться. И второй раб, первый просит, потерпи, да, он такие же слова говорит, потерпи, я все отдам тебе. Такие же, говорит, как первый обращался к тебе. И вот здесь как раз первый раб не проявляет такого же самого милосердия, такого же расположения, как к нему было оказано. И бросает того человека в темницу, доколе тот с ним не рассчитается. И вот этот поступок, который он сделал, немилосердный, жестокий поступок, вызывает гнев со стороны царя, говорит, потом обращается, как же так сделал? Я тебе простил намного больше. Неужели ты не мог проявить прощение к другому, да, человеку, подобно как я это сделал? И так как он это не сделал, так как он бросил его в темницу, он говорит, то и с тобой теперь я поступлю точно так. Ну, даже здесь написано стязательно. Просто. То есть очень ярко показывается та истина, что если тебе было прощено, то и вы должны призваны тоже прощать. Причем наше прощение подразумевает, что намного меньше нужно простить, да, чем было прощено нам. И вывод, который говорит, это прямой текст, который для нас в 35 стихе оставлен. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Вообще, друзья, такое свойство или качество человека, как прощение, это черта, которая свойственна гражданам Царства Небесного, но не земного. Что можно противоставить противоположность? Скажем, с одной стороны, есть прощение, когда люди прощают. Какое качество противоположно этому? То есть, что люди ищут, когда если они не прощают? То есть, я тоже думал сказать, ну, не прощение, да, как сказать, там, ненависть какая-то. Я пришел к выводу, хотя я не готов сказать, что просто как иллюстрация, что качество противоположное прощению – это справедливость. Если человек ищет в своей жизни справедливости, он не прощает. И это очень видно на примере этой притчи. Второй человек, который требовал 100 динариев, он поступал справедливо, потому что ему действительно были должны 100 долларов. И он не требовал больше, чем ему должны. Он говорит, ты мне взял, вот ты мне отдай. Все справедливо, все как бы честно, да? То есть, как мне положено, так мне и воздаешь. И вот Богу очень не устраивает такое положение, когда люди поступают справедливо и требуют чего-то от других людей. Бог ожидает от людей намного большего отношения. Он ожидает прощения, которое намного-намного выше такой вот справедливости. И он показывает, что он сам поступает по отношению к нам тоже несправедливо. Да? Потому что по справедливости мы, как люди, перед Богом заслуживаем смерти, гибели. Но Бог поступает намного выше, прощает нас, дарует нам прощение и обещает нас принять Небесное Царство. Так вот, если мы смотрим, опять же, в Небесное Царство, то там нас принимают по милости, и там от нас ожидают Небесное Царство, что мы тоже будем другими отношениями, другими людьми строить отношения не справедливости, а будем прощать других людей. А? Милосердие, да, вот это качество, которое Бог нам проявил, и нам тоже ожидает от нас. Теперь давайте вот посмотрим немножко на положение людей и сравним, на кого из них стоим. Смотрите, положение людей в этой притче иллюстрации. Положение первого человека. Все тебе заплачу. Вот у него такой расчет, да? И у него такой расчет, хотя он не понимает, насколько бессмысленная фраза, заплатить ее не сможет. И первое, чего мы должны со своей стороны понять, что в отношениях с Богом мы не можем рассчитывать, что эта фраза какой-то эффект нашей жизни, как «Господи, я тебе все заплачу, я буду достаточно правильным, достаточно правильно поступать, достаточно много добрых дел сделать и каким-то образом заслужу твое расположение». Не заслужу, друзья. мы добрые отношения с Богом строим не на основании каких-то своих заслуг, хороших проповедей, красивых песен, добрых дел, больших пожеланий, чего там совершенно нет. Отношения с Богом в первую очередь основываются на Его любви, милости и милосердии. Только поэтому мы знаем, что Бог нас любит. Не потому, что лично я что-то сделал или чего-то не сделал. Положение царя мне очень нравится, да? То есть он написано: «Я долг простил». Вот сегодня Бог тоже эту фразу обращает ко всем людям. «Я готов прощать». Он говорит: «Я Бог, который любит миловать». Представляете себе, ну, у меня как-то один человек был должен не сильно большую сумму денег. Несколько тысяч долларов. Вот. И, ну, у него большая семья, дети, как бы бедные. Ну, я знал, куда он эти деньги потратил, то есть не то, что. И, ну, как мне обычно возвращают деньги, когда я долг даю. Но в этом случае я решил ему простить. Но я не то, что тебе рассказываю, чтобы похвалиться, какой я добрый. Просто вот, когда, ну, я ему сказал, что все, мне не надо возвращать деньги, и все, друзья. Ну, конечно, он радуется, да, что вот все, уже, ну, в пиво трудное положение, к нему зашли. Но вы знаете, как приятно себя чувствовать, когда ты видишь, что ты кому-то простил, и ну, какое-то доброе как бы, облегчение для того человека, насколько тот человек радуется, и самого огромная радость от того, что сам смог что-то доброе сделать. Да? Вот этот царь, который прощает, почему про Бога написано, он любит миловать. Я думаю, Бог очень радуется, когда люди к нему приходят и говорят: «Господи, прости меня». И он очень радуется, что он может простить, что у него есть для этого и власть, и сила, и наш Бог очень богатый, щедрый. Поэтому вот я бы хотел, чтобы мы представляли Бога с этой точки зрения, как здесь написано, что Он готов сказать: «Я прощаю тебе большой, большой и огромный долг». И это наша единственная надежда, как мы с Ним можем и должны строить отношения. А вот теперь, друзья, отношения людей между собой. Я думаю, самая важная практическая часть сегодня, на которую я хочу обратить внимание. Отношения людей в этой притче показаны такими словами, написано: «Посадил его в темницу, пока не отдаст долг». Справедливость, да? Должен мне. Сделал не так, пусть делает по-другому, да? И вот это видно сплошь и рядом сегодня зачастую. Он поступил не так, он неправильно делает. Он там меня обидел, или он там как-то еще и так далее. Люди не готовы прощать. Здесь как раз показывается проблема, которая существует. Причем проблема похожа у тех людей, которые имели отношения с царем, да? То есть это вообще не посторонние люди, это те, которые там где-то приближены были. И вот Бог очень не устраивает, когда люди между собой строят такие отношения. Никак нельзя. Он с этим не готов мириться, он вмешивается и полностью меняет положение таких людей. И вот очень сегодня, чтобы мы научились жить не по справедливости, когда говорим, что пока не отдаст все, по-другому никак, должен отдать. Но Бог говорит: «Я хочу, чтобы мы научились между собой отношения строить, прощать». Причем это практически может быть, друзья. Вот ну, так оно получилось, что на сегодняшний день церкви много, да? И даже, вот, наверное, у многих из нас за всю нашу жизнь, которую мы прожили, было уже так, что мы побыли не в одной церкви, были там, скажем, в одной, в другой, в третьей. И где-то там не всегда по отношению к нам по-доброму поступали, да? Где-то нас обижали, несправедливо относились. Где-то, может быть, не по отношению к нам, а вообще какие-нибудь хорошие дела происходили. Вот, и мы, может быть, высказывали, может быть, как-то видели. И это какой-то отпечаток, может быть, след оставило от нашей жизни. И вот неправильно будет с нашей стороны требовать и рассчитывать на то, что вот должны там как бы поменять, что-то сделать, восстановить справедливость, как-то, может быть, мне что-то там принести и воздать чем-то, да, какой-то справедливости. Вот я так думаю, что для того, чтобы отношения были правильные перед Богом, в первую очередь, не с другими, да, потому что в первую очередь и приоритет, как мы строим отношения с Богом. Вот это и есть. Не ожидать, что пока не отдаст долго, да, пока они там что-то не выбьют правильно поставить. Да, с ними тоже отношения могут строить, выяснять отношения, и с каждым человеком он свою работу ведет. Но вот правильно, чтобы мы в своей жизни научились прощать, и прощать надо очень много, друзья. Да? То есть, когда царь показывает нам пример, сколько он простил, и Петр уже, наверное, когда к нему подошел, он говорит: «Господи, до 7 даже до раз прощать». Ну, уже большой, не просто 1-2 раза просить. Он говорит: «Я готов уже 7 раз простить». То есть, уже какая-то величина. А Христос ему отвечает: «Нет, Петр, не до 7 раз, а до 7 70 раз». То есть, ну, 490, 500 раз. Ну, дело, наверное, не в номере дело, а в том, что Христос показывает, что прощать нам нужно очень много. И действительно, друзья, жизнь таких людей, которые умеют прощать, она очень сильно отличается. Просто, может быть, как пример или иллюстрацию провести. Вот даже нам лично, интуитивно или как подсознательно, всегда намного приятнее или проще иметь дело с теми людьми, которые умеют прощать. Но нам не всегда трудно легко дать, мы не знаем, там, о том, что человек умеет он прощать или не умеет. Я вот недавно обратил внимание, что почему людям обычно проще всегда отношения строить с маленькими детьми. Дети, они не умеют не прощать. Вот у нас недавно там у Даши было, такая болячка, что-то заноза или прочее. Вот. Ну и я взял ее, там, взял иголку, там, пинцет. Вот больно, да, ей там ковырять, да, она плачет, вырывается, папа ее обижает, папа ее колет, папа что-то делает. Конечно, она обидела, да, конечно, хотела, как папа нехороший поступает. Вот. И я понимаю, что это больно. И проходит буквально там полчаса-час, все, она уже готова прийти, обнимается, все, папа хороший, совершенно забыла за это. То есть дети, они не имеют обиду держать, они забывают про что, они быстро проходят. И как бы нам поэтому приятно, да, мы не боимся, что вот дети, они там будут злость какую-то держать, что они там как-то против нас плохие отношения будут строить, и мы готовы как-то всегда к ним сами с своей стороны быть открыты. Да. Потом они уже вырастают, в каком-то возрасте, я не знаю, в каком уже у них начинает появляться такое качество, когда они готовы уже где-то злость затаить, какую-то там память, что-то нехорошее, как-то, может быть, даже нехорошие дела постоянно делать по отношению к кому-то. Но, в общем-то, вот это качество, которое маленьким детям присуще, да, искренность, наивность какая-то, она очень нас располагает. И то же самое в отношении тех людей, которые уже дети Царства Божьего, которые умеют прощать. И ты видишь, что ты, и ты знаешь, бывает порой, что этому человеку плохо сделал, обидел, неправильно, и видишь, как он все равно по отношению к тебе поступает открыто, не держит на тебя зла. И это очень большое свидетельство в отношении для других людей, лично для самого себя. И тогда как бы стыдно бывает даже за свое положение, потому что как ему по отношению к нему поступать, что-то делать. Я приглашаю, чтобы мы сейчас помолились и чтобы проверили свою жизнь. Да. Я так вижу, что и мне в этом плане еще учиться и учиться надо. Потому что это не свойственно нам прощать. Нам свойственно всегда людям, это естественно, для нашей природы справедливо должно быть вот так, да, и почему там одно и второе. Вот. А научиться так, как Христос говорит, прощать, вот это действительно то, что надо учиться. Это то, чему учил Иисус Христос, когда оставил для нас эту притчу. И помните, когда он учил нас молиться, молитва «Отче наш», вот этот стих, который я последний прочитаю, это тоже Евангелие от Матфея, 6 главе, он там сказал, когда учил молиться, слова этой молитвы, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Помолимся ему. Аминь.
Аминь. номер 414. Христа благодать изберешь лист.
Ни раба, ни рабыня, ни вола,
Часто мы завидуем друг другу, позабыв о том, что это любовь. Если нам порой в жизни туго, смотрим тогда с завистью на тех, у кого какой-то величие лучше, и удачи будто бы вокруг, и живет нам кажется роскошно. Рядом каждый день. Смотрим на чужие мы достатки, чьих-то день еще. Пересмотрит дом, гараж, сарай, сколько у кого какой прислуги, речи ее только понимают. У того откуда-то машина, кто-то гарнитур себе купил, кто-то вертит сумму небольшие, кто-то домик новый смастерил. Жадно чью-то жизнь перебирает, осуждая где-то за углом, забыл, что с планами играет. Не такие у кого-то дети, а кого-то меньше послал Бог. Зависть все, друзья мои, заметят. Не пускайте зависть. Красоте завидуют, фигуре, много всего не перечесть. Зависть — это дни последние годы. Алчно ныне многих надеюсь. Делает раздоры, недовольство, подозрение к ближнему таит. Месть, неправда, все в ее посольстве. На труде своем она не спит. Словно червь так точит душу зависть, как нужно понять, что это Бог. И за все, что есть, Иисуса славит. Не смотреть по сторонам на всех. Радоваться с ближним за достаток. Радоваться за его успех. Радоваться.
Свет, что светит нам.
чудесный, как на Перми. Туда направляются наши стопы, конечно, и хочется верить в то, что наши мысли, наши дела туда направляются. Но как было зачитано в начале собрания, на теле, по словам, святым многим, которые на земле. Которые на земле. Прежде всего, должно быть желание возогрето, чтобы прийти в Дом Божий, перед лицом Его, увидеть лицо друзей, почувствовать общность в одном духе, общность в пениях, в молениях и в молитвах. И сейчас перед молитвой я хочу почитать место, которое записано. Может быть, немножко кратко, потому как я, честно говоря, я не ожидал, что я буду как бы заключающим, как вторая. Я хотел сказать, как заключение. Но как место я хочу почитать, которое записано в книге Псалмов. Это будет 38-й псалом. И я почитаю 38-го псалма один стих. Стих 13. Где псалом Давида. И он говорит такие слова. «Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю мою. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои». Господь, Давид обращается к Господу с просьбой. Господь услышит. Оно, конечно, желание каждого человека, когда кто-то что-то говорит, кому-то конкретно, чтобы его слушали, чтобы его услышали. И особенно, когда вот здесь стоишь, знаете, как-то оно так, смотришь на людей, и видно, кто слушает, кто не слушает. Кто слушает и кто слышит. Я помню, в школе сидишь тоже, на учительницу смотришь, и вдруг такой возглас среди классов обращается ко мне. Игорь, слушай. Я слушаю. Говорит, я тебе не слушаю. Я слушал, но я скажу, что я сказал. Игорь начинает, встает и начинает. Игорь говорит, я. Встает и начинает. Там, ну вот, ты как бы вот Библию читал, какое-то место. А сейчас, когда вы так стоя здесь, и смотря на вас, видно, кто слушает, кто не слушает. Желание каждого из нас, конечно, чтобы слушали, когда к нему обращаются. Тем более, когда мы обращаемся к Господу. Желание нашего сердца, а иначе зачем мы обращаемся? Желание нашего сердца, чтобы Господь нас услышал. Потому как мы знаем, к кому мы обращаемся. Пусть верит то, что мы действительно знаем, к кому обращаемся. И мне кажется, даже про себя на мысли ловлю, иногда стою на молитву, и когда во время речи молитвы начинают мысли спутываться, забываешь отчасти, вот, в чем присутствии ты находишься. И забываешь как бы о том, что насколько я слышу голос Господа, но Господь меня слышит. Господь-то меня слышит. И даже те моменты короткие, когда перед тем, как повернуть ключ в машине, чтобы завести ее, произношу слова: «Господи, храни меня, на тебя уповая», перед тем, как начать движение. И такие молитвы Господь слышит. Конечно, есть ряд условий, в которых, когда Господь слышит молитвы, когда Господь не слышит молитвы. Они перечисляются, есть в Слове Божьем записано, и об этом прямо говорится о том, когда мы просим не по воле Его, когда просим для вожделений своих, когда просим, но заповеди Господних не исполняем. Это все условия, при которых молитва принимается, не принимается, слышится, не слышится. Но я на этом не буду остаться, потому как это не есть как бы моя тема, не есть мое направление. Но по ходу его, конечно, я скажу, остановлюсь так кратко. Знаете, и до конца никто из нас не сможет объяснить, не сможет разуметь вот эту всю глубокую таинственность вот этих отношений, молитвенных отношений, молитвенного состояния и обращения к Господу, когда это Господь говорит о том, что и Отцу, который говорит, ты помолись в тишине, помолись в сердце своем. И мы, когда опускаемся здесь на колени, кто-то из нас молится вслух, кто-то молится про себя, но и эти молитвы Господь слышит. Ухо Его, Он вчера, сегодня и во веки тоже. Его ухо не одержало, чтобы слушать молитву. Рука Его не сократилась, чтобы милость, а вот как оно происходит, как весь этот процесс происходит, когда молишься в тайне, когда молишься даже мысленно, и Господь, который очи которого развивают всю Вселенную, он слышит эти мысли. Его невозможно. Я думаю, это невозможно объяснить вообще. Я знаю, что садясь в машину, поворачиваешь ключ зажигания, и дальше же потом происходит, может, насильно получилось. Правильно, машина заводится. Все, то, что там, как работает втягивающее реле, что оно делает со стартером, как оно раскручивает маховик, где верхняя точка мертвая, где нижняя мертвая точка, это все промежутки где-то там, да, скрывается. Ключ повернула, и машина поехала. Все. То, что нужно и знать, в принципе, и нам. Опустился на колени, возносишь молитву, как, через что, через какие процессы туда происходят, через какие небеса она прорезается, как она туда прорезается, мы этого не знаем. Мы этого не знаем, но Господь дал нам сильнейшее оружие, которое мы отчасти, может быть, и недооцениваем. Это молитва. Это сильнейшее оружие церкви, это сильнейшее оружие каждого верующего христианина, когда он возносит молитву во имя Господа, возносит к нему туда, в это святое чистое небо, которое слышит, видит, откуда приходит помощь моя и твоя. И он хочет, чтобы и церковь, и каждый человек молился и чаще обращался к Господу. И как бы основное условие наше, в каком случае я могу быть отвечен на молитву, какие я имею основания, какие я имею права, так сказать, на что я могу надеяться, чтобы верить в то, что будет моя молитва отвечена, так как вот брат читал это место, где царь простил все для того, который был должен огромнейшее, фантастическое и невозможное. Господь простил. Господь простил, кровью Сына Своего омыл, поставил перед собой святым, непорочным, праведным, преграда разрушена, доступ к Господу получили, и можем обращаться, можем становиться без каких-либо прав. Завоевание моей заслуги абсолютно в этом никакой нет. Только одно единственное – милость и любовь. Любовь, которая превыше всякого ума, всякого понимания. Это любовь и его милость. Это все, на что я могу рассчитывать, опускаясь на колени и обращаясь к нему. Псалмопевец здесь говорит: услышь, Господи, молитву мою, и мне Богу мою, и мне Богу моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо я странник у тебя. Он выдвигает здесь мотив, по которому он обращается к Господу, принося свою молитву, прося его о том, чтобы он услышал и мотивирует этот ответ. Ты меня, Господи, услышь, потому что я. Господи, ты не можешь меня не услышать, потому что я у тебя сторону. То есть не только он рассчитывает на милость Господню, он опирается на то, что я странник. И положение странника, я думаю, странник это всем понятное слово, да? Кто есть странник? Здесь он называет себя странником, характеристика человека, потому как характеристика будет я странствующий. Какой? Странствующий. А он говорит, я странник, то есть кто? Это образ жизни его, то, чем он живет. И он говорит перед Господом. Я могу, конечно, сказать, что я тоже есть странник перед тобой, не имея за собой оснований никаких. Но ты мне принимаешь речь, потому как мы прежде всего по своей природе, Господи, мы есть христиане, и мы склонны людям, которые даже нам говорят неправду, мы склонны им верить, потому как мы говорим правду и рассчитываем на то же самое, что нам человек говорит правду. Если я говорю, что я такой, а я могу быть не таковым. Но перед Господом, который судит помышления сердечные, тут какая-либо неправда, какая-либо неточность, она не пройдет. Но он говорит перед Господом, я странник. Говорит странник о том, потому как он действительно себя считает таковым. И на основании этого, того, что он утверждает, того, что он странник, а странник... Это состояние человека, которое прослеживается, то, которое Господь хотел, чтобы люди знали, чтобы люди помнили, потому как даже в Ветхом Завете, где он напрямую говорил, послание там в книге Левит, где когда раздел земли происходил, что земля не должна продаваться или меняться, или там где-то что-то, потому как земля моя, все, что наполняет землю, оно тоже мое, а вы странники и пришельцы. Господь на это указывает. И мужи веры, которые были в Ветхом Завете, Ветхий Завет для нас не есть просто историческая книга, как считают некоторые. Ветхий Завет с Новым Заветом, то есть с нашей жизнью, он связан через первое послание Коринфянам, 10 глава, 6 стих, где говорится, это все были образы для нас. Это все были конкретные живые образы, как оно воплощалось в жизни. И мы видим первый образ, который Господь нам показывает, который Слово нам рисует, это образ Авраама, которому было сказано, что выйди из земли сей, из родства твоего, выйди отсюда и пойди. Куда пойди? Пока не буду тебе говорить. Выходи отсюда и иди. И Авраам послушался этого голоса, он вышел, пошел, и он был странником. Первый Авраам назван странником. Уходил и странствовал. Человек, который оставил все, оставил обеспеченный свой дом, обеспеченный тот город, где имел все необходимое для жизни, и ему был голос Господень, выйди, и он послушался этого голоса, вышел и пошел. Человек был богатым, вы знаете, у него были множество стадов, у него было множество рабов, у него было множество денег, но выйдя из того места, где он жил, где он обитал, и пошел в те земли, где он странствовал, в эти земли, у него было денег достаточно, чтобы построить город, не то чтобы себе новый дом. Но он этого не сделал. Вот все, что Авраам строил, он жил в шатрах, а все, что он строил, Слово Божье нам говорит, он строил только жертвенники. Он строил только жертвенники, потому как Авраам понял вот это состояние, он понял это положение, кто он и что он есть на этой земле. И мало того, что он это понял, Авраам, помилуйся Господи, он еще и передал это и для детей своих, и для Исаака, который тот также ходил и странствовал по той земле, и для Иакова, который также ходил и странствовал по той земле, и странствовал, когда ему уже было 135 лет, когда он пришел перед лицом фараона и спрашивает фараон, сколько лет тебе? А он отвечает, дней странствования моего. Не дней моей жизни, а день странствования моего. 135 лет я только то и делаю, что странствую. На этой земле, как странник и прохожий, проходит на этой земле человек, который не имел ничего здесь, по сути дела, оно не имеет, как мы ничего в этот мир не внесли, так ничего и не вынесли. Но это не только образы Ветхого Завета, это не только образы вот тех наших образов, которые нам даны для подражания. Они нам даны как физический образ, как что видеть действительно, как люди жили, от чего они отказывались, на что они себя посвящали. И не только они, потому как там и в Новом Завете, и в Новом Завете Новый Завет нам говорит о странниках. Первый странник это назван Господь Иисус Христос сам себя назвал первым странником. Впервые мы читаем о том в Новом Завете, когда он в Матфея 25 глава, когда он говорит о своем втором пришествии, когда он соберет и будет делить, и тогда он скажет, вот вы отойдите, а вы войдите. И они будут удивляться, что почему мы отходим, или почему мы входим, он говорит, потому как я, тогда, когда я был болен, когда я был странником, вы меня видели. И Господь Иисус, мы знаем, Он был на этой земле царь всего, всей вселенной, все в Его власти, но Он о себе свидетельствовал, что Он не имеет его. У Него не было своего места. Хотя все подчинялось Ему, Он мог зайти в любой дом, знал, где что устроено, кто Его примет, кто Его не примет, но Он проводил здесь свою жизнь как странник на этой земле. Проводил эту жизнь как странник, потому как это было Его заповедь, это был Его завет, это Его пожелание, и оно, в принципе, правильно, это пожелание, потому как действительно мы прохожие на этой земле, знаете. Чем больше лет проживаешь, тем больше убеждаешься, что это действительно так. Конечно, если кто помоложе, трудно ему убедить. Им кажется, еще многое впереди, там еще такое сделано. Но тем, кому уже после, начинаешь смотреть на эту жизнь как бы немножко по-другому. И действительно, многое имел в этой жизни. Много уже не имею из того, что имел. И вы знаете, оно не имеет таких ценностей. Оно не имеет таких ценностей в жизни вот для сегодняшнего дня, для завтрашнего дня. То, что мне нужно будет для вот того дома чудесного, куда сейчас направляются и взоры, и мысли, и желания. Туда нужны совершенно другие ценности, туда нужно совершенно другое. И то, что здесь на земле, то ради чего, может быть, там тратил время, тратил деньги, тратил усилия. Где-то вместо того, чтобы пройтись, еще и бежал даже, а бежал совершенно на ненужные, гнался за тем, что оно совершенно не нужно. И приобретается, начинается как бы переоценка, и смотришь на эти вещи немножко другим взглядом, и понимаешь, что Оно не то. Оно не то, что нужно. И я благодарю Господа то, что есть Его инструкция для жизни, которая показывает и указывает, что действительно нужно. Что действительно, куда нужно направлять свои взгляды. О чем действительно нужно помышлять. И говоря здесь о том, что о странниках в Новом Завете, послание к евреям, это чудесное место, которое описано в 11 главе, 15 стих. За этих людей, которые были здесь на земле, которые проходили здесь поприще, которые ходили, скитались, это все прекрасные образы. Все прекрасные образы нашей веры. Где перечисляются они в 11 глава, 13 стих, говорит: все эти умерли, уверенно получившие обетование, только видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все те, которые проходили, которые здесь записаны вот до этого места, которые после этого места, они видели то обещанное издали, но они радовались, они видели его. Видели и говорили, что они странники. Они странники и пришельцы на этой земле. Но, знаете, они не только говорили, потому как следующий стих говорит, следующие слова. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Говорить можно, но они, мало того, что они говорили, то ли говорили, они еще и показывали. То есть жизнь у них была такая, которая показывала и доказывала действительно, что они себя не только называли, но они и строили свою жизнь, как странники и пришельцы на земле. Я читаю этот стих, я себе подумал, вот насколько я на сегодняшний день могу себя называть, что я действительно такой же странник на этой земле, как вот те, которые были прежде меня. Потому как я могу себя назвать странником или нет? Это согласно Слову Божьему. Как вы считаете, да? Могу себя назвать, да? Хочу я себя называть или не хочу я себя называть, но апостол Павел, апостол Петр, он обращается к нам со своего первого послания, второй главы, он обращается возлюбленный. И я, прошу вас, как пришельца и странника. А когда я стал пришельцем? С тех пор, как я умер. С тех пор, когда я стал на путь Господа Иисуса Христа, который был здесь на этой земле странником. Так и я стал же на этой земле. Когда я стал на его пути, на его Господний пути, как мы пели, пойдем по Господним путям, когда я стал на его Господний путь, я уже стал странником. Естественно, я уже стал странником, потому как я уже и мои мысли, и мои дела, и мои, я хочу или нет, оно должно быть. Он говорит, посмотри, какую любовь нам дал Отец, чтобы называться и быть. Я еще, может быть, не есть таковым, но я уже называюсь таковым. А то название, которое на меня наложено, оно меня уже обязывает. Потому как это положение, в которое я был, оно меня уже обязывает. Кто в армии служил, братья знают, ставят старшего лейтенанта на должность командира роты, это должность майорская, и он уже, будучи старшим лейтенантом, но он еще не майор, он уже должен выполнять то, что должен делать командир роты. Как майор, он еще не дал этого звания, но у него уже обязанность есть. У меня уже обязанность есть, я уже стал на этот путь, я уже должен жить, я уже должен делать свою жизнь так, чтобы действительно я показывал, не только как они вот называли, они называли и показывали. И я в своей жизни должен называться и показывать. И может быть, совершенно, может быть, я еще не такой. А показывать, опять же, Слово Божие говорит нам, чем нужно показывать. Смотрите, какое место записано в первом послании к Коринфянам, 7 глава. Это будет первое послание к Коринфянам, 7 глава. И 30 стих. Здесь нам Слово Божие говорит о том, что Павел пишет так. 29 стих. Я сказываю вам, братья, и сестры также. Я сказываю вам, братья, что время уже коротко, и что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающиеся, и пользующиеся миром этим, как не пользуются, ибо проходит образ мира этого. Проходит образ мира. Мы сейчас видим, как он действительно проходит, как оно все быстро уже проходит, проходит и подходит. И в нашей, знаете, если в первой церкви они один ожидают прихода Господа Иисуса Христа. Прошло 2000 лет. Насколько ближе мы уже к тому времени, чтобы приход Иисуса Христа уже был настал. Признаки Его пришествия, они очевидны. Не надо описывать. Это мы достаточно выйти на улицу и посмотреть. Оглянуться вокруг себя, посмотреть через Слово Божие, через все эти признаки, которые описаны в Слове Божьем, они не сокрыты от нас, они показаны нам. И здесь Бог Божий убеждает, что сказано, что время уже коротко. Время уже коротко, и жить его нужно, и прожить нужно его так, это время. Они проходят эти дни, они проходят как звук. Задача, чтобы это не было пустым звуком. Чтобы этот день, он был наполнен, наполнен познанием Господа. Я понимаю, достиг ли я на сегодняшний день, еще раз вернусь к этой мысли, достиг ли я на сегодняшний день этого положения странника. Но опять же, Слово Божие говорит, ибо если есть у кого что, оно принимается потому то, что имеет, а не потому, чего не имеет. То есть, если есть в моем сердце желание действительно проводить на земле эти дни так, как проводил этот муж Божий, где он сказал, ибо я странник у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Ставя себя последовательно вот эту цепочку, которая была для него. Ставя себя и я в вот эту чудесную цепочку, которую и в Новом Завете поставлено, и в Новом Завете написано, а я последователь их, как и мои предшественники, как отцы Давида и как мои предшественники. Так и я провожу его. Ну и знаете, и еще хочу обратить внимание здесь на одно слово. Он говорит, я странник у тебя. У тебя, Господи, я не просто странник сам по себе, который иду, не знаю куда, живу, не знаю для чего. Я странник, но я странник Господь. Потому как Господь, руки Господни, вытянули из того рва, из той безысходной ямы, как был, когда Еремия был опущен, у него не было никакого шанса выбраться. Пока его наверх не подняли. И у меня никакого шанса не было выбраться наверх. Вы знаете, что такое быть в яме, если у тебя нет никакого физического шанса выбраться наверх? Я вам когда-то рассказывал, да, как я провалился в яму, когда был учен, когда сошел выше, да? Ну, рассказывал, Нет. Вот шли с другом, первый снег только прошел, мы с другом шли через аэродром. Идем через аэродром, он рядом со мной идет, и вдруг подо мной земля проваливается, и я падаю в яму. Я падаю в яму. Аэродром у нас был старенький, такой грунтовый аэродром. Во время войны там всю жизнь был аэродром. И во время войны там были самолеты стояли. И там же это было закопанное в земле. Дожди прошли осенние. И оно что-то просело туда, вниз. И все, и получилась яма, получилась такая воронка. А снег первый пошел, оно припорошило землю. И пленочка такая легла сверху. Все беленькое такое, все. И эта яма не видно. Я иду с ним, он мне что-то рассказывает. Все, и потом земля проваливается. Падение было хорошим, мягким, потому как снег вот сначала падал в яму. Там такой купол сделал. И я поплопался на этот снег. Все, я себе сидю в этой яме и смотрю. Вверху там сияет только кусочек неба, а вокруг все черное, вокруг черные стены. Я, знаете, поначалу, как только шел, прошел, а я смотрю, я понимаю, у меня выбраться из этой ямы абсолютно никакой возможности нет. Никакого шанса, абсолютно. Мой друг, он потом мне рассказывает, я иду тебе рассказываю, спрашиваю тебя, ты молчишь, поворачивается, мы со школы шли. Он поворачивается, и видит такую картину, там две пары следов, потом дырка такая черная, и все, и одна пара следов, такая моя пошла. Возвращается туда, но он там, потом мы ремни шарфы связали, он меня опустил, я поэтому выкарабкался наверх, вылез, слава Богу, был рядом, который помог. Скажу, слава Богу, слава Отцу, что Он послал Сына Иисуса, который вытянул меня из той ямы и поставил сюда на этот путь. Но этот путь называется, это путь странника и пришельца. Потому как все вокруг, вот это, как в той яме у меня было, оно все вокруг меня было черное, было темное. И было безысходное. Ни выхода не было ни слева, ни справа, оно все так. Все было замкнутое. Так и здесь, вот на этой земле, прообраз вот спасения единственный, как Ноев ковчег, у него было одно единственное окно. Это окно было в небо. На сегодняшний день у меня одно единственное светлое будущее, светлое окно, это вот то небо, где Господь Иисус Христос гарантирует мне встречу там на облаках. Тогда, когда я действительно пройду по этому одному единственному узкому пути, заветно Господь Иисус многими путями ходил, путь в небо, который ведет, это только Он, один единственный, Иоанна 14:6 он говорит, я есть путь, истина и жизнь. И кто пойдет мною, тот найдет дверь и найдет пажити, и войдет туда, и встреча будет неминуема, если только одним путем пойдет, путем странника. И если я на сегодняшний день не таково, еще пока не достигший, но сердце мое направлено и сориентировано на путь отцов, на путь вот этих прекрасных героев. И я действительно иду по этому пути. Господь Иисус Христос видит, Он даст свои божественные силы. А на сегодняшний день, пока как вот я уже на себе почувствовал, когда они идут меня пасти, я отлично понимаю, насколько моя зависимость, насколько, как и каждого из нас, от Господа, от Его божественных сил. И только Его божественной рукой, только Его божественными силами, которые Он дарует, которые Он наполняет, как физическими, так и духовными, потому что все от Него. И без Него, Он сказал, вы ничего не можете делать. Ничего не можете делать. Да, физически мы что-то можем сделать. Мы можем такое сделать, что потом и жизни не хватит, чтобы его потом назад отскутить. Но если мы взираем на Господа Иисуса Христа, который прошел этот путь, и который стоит в конце этого пути, и Он нам завещал этот путь, чтобы я его прошел, как странник и пришелец. Вы знаете, написано, что имея такое дерзновение опирается на то, Господи, услышь молитву мою, потому как и я странник у Тебя. Я странник. Я, может быть, не совсем, но я хочу быть таким странником, хочу повторить это. Ты услышишь эту молитву мою и прими ее. Господь принимает.
Господь мой Бог, я благодарен Тебе за этот прекрасный воскресный день, что Ты с самого утра учишь нас прощать. Потому что Ты Бог прощающий, любящий, милующий. Благодарю Тебя, что Ты заставляешь меня, чтобы я обращался к Тебе, потому что Ты Бог слышащий и отвечающий. Хочу, чтобы Ты, Господь, никогда не оставлял меня на этой земле, потому что странником быть одному без Тебя трудно и тяжело. Мы имеем много проблем в этой жизни. Но благодаря Тебе мы можем приносить эти проблемы. Мы много имеем ответов и радости много, потому что Ты нам даруешь это место, где мы можем собираться. Ты нам послал благословение, что наши дети вместе с нами поклоняются. Мы благодарим за каждого, кто пришел на это место сегодня. Прибудь с нами, чтобы мы сегодня получили еще те уроки, которые Ты приготовил и для меня, и для всех нас. Мы попросим. Аминь. Thank you. Господь Иисус, благословенный Святой Верный Церковь, я благодарю Тебя, что я могу, Господи, поделиться в ходу Твоих святых учеников. Господи, благодарить Тебя также за это Слово Божие. Благодарить Тебя, Господи, что Ты даровал сегодня эту тему странника, которым Ты являешься первым истинным странником, Господи, который оставил свое жилище небесное и пришел сюда, в этот мир, чтобы странствовать, чтобы быть нищим, чтобы быть готовым, Господи, спасать таких грешников, как я. Я благодарю Тебя от всего сердца, что Ты, Господи, прошел этот путь, что Ты показал великий пример, Господи, когда Тебе не было где спать голову, и Ты шел этим путем, и Ты не жаловался, и Ты не плакал, и Ты, Господи, показывал великий пример своим ученикам, которые действительно усвоили этот урок и показали, Господи, всю свою жизнь, свою страницу, свое ученичество, свою любовь, Господи, Тебе и ближним. Благослови нас, чтобы и мы странствовали, Господи, было, чтобы у нас была готовность, мужество и силы перенести все те страдания, которые, Господи, впереди каждого из нас, потому что если мы хотим быть благочестивыми, то без страданий в этой жизни невозможно пройти странство, поэтому прибудь с нами. Благослови нас также странствовать благовестием, Господи, потому что мы должны не просто странствовать, но и нести весь благой всем, Господи, в этой жизни, в этом мире, пока мы здесь, мы призваны для этого, Господь, и как церковь, в первую очередь. Поэтому молим и просим Тебя всем сердцем, чтобы дал Бог древности каждому из нас, всей нашей церкви, чтобы мы воистину, Господи, хотели и желали, и не падали духом, Господи, но искали тех, кого Ты, Господи, хочешь спасти. Благослови нас все это, поддержи, укрепи сейчас продолжение нашего служения Тебе, наш разбор слова. Благослови также, чтобы Дух Святой был и на этом святом служении, чтобы прославлялось Твое имя, Господи, не только в наших словах, но и делах и наших вере. Слава Тебе за все, Бога, все Сына Святого.
За дорогие минуты, которые Ты даровал нам, Господь, мы Твои дети сердечно благодарны Тебе, Господь, за всю ту пищу, которую Ты приготовил на сегодняшний день, Господи, по поведям, преступления, стихотворения. Мы также благодарим Тебя, Господь, Иисус, Господь, чтобы она усвоилась в наши сердца, Господь, чтобы это Слово Твое вселилось, Господи, у нас обильно и дало плод, который Ты ожидаешь увидеть от каждого из нас. Чтобы действительно научились прощать от сердца своего брата своему его согрешение, его поступки, его ошибки, которые еще читали, Господи, брат, Господи. Научи меня в этом, Господь, не осуждать, не преследовать, а просто прощать. Учай, Господь, тогда, когда Ты был старником на этой земле, Господь. И Ты дал, Господи, эту великую привилегию называться, Господь. Но с привилегией Ты также возложил и обязанности, Господь, чтобы мы проводили жизнь так, чтобы люди, взирая на нас, видели наш образ жизни, наши дела, приходили к Тебе и славили Тебя, Господь. Спасибо. Ты один наш Бог, достойный этой славы, честь, хвалы и поклонения, Отец, Дух Святой.
Аминь.
Наше собрание подошло к концу, уже споем один гимн, но я несколько объявлений хотел сделать. Наше собрание, как обычно, регулярно проходит здесь, на этом месте, каждое воскресенье, час 30, так оно и будет в следующий раз. У нас сейчас будет общая молитва, и я хотел спросить, какие у нас есть общие нужды. Просьба, чтобы молиться и сейчас, и потом молиться.
Для нас есть прямое указание в Библии молиться, чтобы Бог даровал мир в Иерусалиме.
сейчас споем общим пением, стоя номер 319, и после этого будет заключительная молитва. После заключительной молитвы у нас будет общение за столами, и после этого разбор. Приглашаю всех остаться на часть. Номер 319, а тебе пою Спаситель, этот гимн души моей. Thank you. трубку взяли друг друга, и через несколько минут будет у нас сообщение.
Thank you.